Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
6:00 вечера в нашей стране. Это значит, что программа «Еўразум» на хвалях Еўрарадыё. Час нас приспел. Шмат говорим мы про час, про то, эти будут его переводить. Ти не, в любом выпадку, а 18:00 по белорусским часе «Еўразум» на хвалях Еўрарадыё. Сябры, и сегодня такие темы в нашем эфире. Чому люди массово понесли валюту у обменники?
Да, когда нормальный курс, тогда можно издать. Ну, как бы, до этого приходилось у валютчиков. У меня фирма с границы.
Головный обвиняемый по выбуху у Минским метро Дмитрий Коновалов отмовился давать показания. Администрация президента Беларуси раялась с российскими фотографами-нелегалами на конт безопасности Минского метро.
Замок висел, мы как бы пришли в эту дверь, она была чуть-чуть перевернута, чему очень удивились, но как бы голова уже пролезала, значит, можно было и все тело протащить.
8030 рублей. Вось выник торгов сегодняшних на белорусской валютной фондовой бирже. Новый кошт доллара, який за день, сябры, снизился амаль на 500 рублей. Больше учора складал кошт доллара складала 8460 рублей за одинку американской валюты, якая иде униз после этой додатковой сессии, яка почалася на минулым тыдні. Прогнозы кіраўніцы, новой кіраўніцы Нацбанку Надзеі Ермаковай спраўджваецца, якая сказала, что от курса 8600 рублей, які сфармаваўся на той бирже, ёй сталася вельмі утульна. Я думаю, что ёй яшчэ больш утульна.
А якога колеру у яе вочы? Не зялёны?
Вочы не ведаю, але валасы светлыя. Хоць не ведаю, ці натуральныя.
Валасы ў наш час гэта, в прынцыпе, недоўга, я табе скажу.
Як бы там ні было, варажба Надзеі Ермаковай пакуль спраўджваецца. Сябры, причина ёсць розная, так як, да речі, казала Надзея Ермакова, зараз у нас тыдзень, падатковы тыдзень, налоговы тыдзень, як яна казала, і прадпрыемства даюць свае падаткі ў рублях, і таким чынам таксама ўплываюць на змяншэнне кошту долара, але ж таксама першая причина и основная у снижения курса доллара у тем, что люди после усталявання нового курсу, коммерцийного курсу на валютно-фондовой бирже массово понесли валюту у обменники. Чому яны гэта пачалі рабіць, высвятляў Артём Мартынович.
5 дзён тому у белорусских обменниках з'явилась валюта. Еўрарадыё прогулялася по столичных пунктах обмену валют, каб даведацца, ці набываюць люди валюту и ці шмат здаюць. У обменнику, что в универсаме центральный, меняй гроша дзяўчына з Москвы. Катерина приехала в гости до сябров, пытаюся, ці шмат меняе.
Я гостю в стране, я давала российский рубль. 900 рублей России.
У ГУМе сустракаю хлопца, які толькі што поменяў грошы. Як высвятляецца, так само з Москвы, здаў 1000 рублей. Отделение Беларусьбанка по улице Ленина прымаю обменнику дробные монеты.
Литовские, российские евро. Нет, чисто по мелочи, потому что она собиралась, как бы они здесь никому не надо. 30 лит, 150 России, там 2 евро. Путешествовали просто, сейчас приперло. Вот и пришлось сдавать.
Говорит Надея, якую нападкаву отделение банка. Девчина пригадывает, что ранее доводилось шукать знакомых, как сдать гроши.
Когда проблемы были, конечно, сдавали. Потому что как бы, зарплата идет в валюте, а деньги все равно надо.
У пункт обмену валют Беларусьбанка, что у гандлёвым центры столица, заходит мужчина среднего веку. Глядзіць курс, які сёння ў Беларусьбанка. 7400 рублей за долар. Потым адразу выходзіць. Пытаюся, чаму ж не стаў мяняць грошы?
Ну, я вчера за 8 мяняў. Ну, я думаю, он где-то есть и 8. Просто у меня деньги есть, пока наличные. Смой. Необходимости нет больше. Если б была, я бы поменял.
Каже Миколай, який приехал в Беларусь с Санкт-Петербурга. Мужчина приезжал у нашу Украину месяц тому. Тады приходилось сдавать гроши не у обменник, а знаёмым. На чыгуначным вакзале каля абменніка ўлюдна. Па прыходзе цягнікоў утвараецца чарга ў 6-7 чалавек.
Здала евро. Да, когда нормальный курс, тогда можно издать. Ну, как бы, до этого приходилось у валютчиков. У меня фирма за границей.
Говорить хлопец, які выходит с пункту обмену валют Трастбанка на 3-м поверсе вокзала. Дадае, что отрымовывает заробок у валюте и раней сдавал, амаль по тым курсе, які цяпер у банку. За ім хлопец здае 100 долараў. Яму ўпершыню заплацілі заробак у доларах. Калі ў абменніках валюты не было, ён замежныя грошы не здаваў і не набываў. У аддзяленні Беларусьбанка па вуліцы Карла Маркса людзей ля абменніка няшмат, 3 чалавекі. Першим стоїть молодий хлопець, хоче здати 100 доларів. Він притримав їх до часу, поки усталюється нормальний курс.
По 5 тисяч міняється, це дуже смішно.
Що тичиться сьогоднішнього курсу, то хлопець міркує, що він навіть крихи завищений. З 20 опитаних кореспондентом людей ніхто не набував грошей в обмінніку, усі здавали. Шестеро з них росіяни, які приїхали у Білорусь у гості. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Єврорадіо, злови свою хвалю!
Амаль паўгады ў Беларусі не ставала валюты, быў дэфіцыт іншаземнай валюты. Хто б падумаў, што ў верасні месяцы ў беларускіх абменніках не будзе беларускіх рублёў. Такую карціну можна назіраць у апошнія 4-5 дзён. А ўсё з-за таго, як мы ўжо казалі, што людзі масава панеслі валюту ў абмені. У абменнікі. Чаму? Артём Мартынович запытываўся вас сёння на вуліцах Мінска.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чому ви вирішили здати гроші в обмінник?
Та я так, ну, зарплату отримав доларів.
Я гостю в країні, я давав російські рублі. Путешествовали просто, зараз приперло. Чисто по мелочі, тому що вона збиралась, как бы, ані тут нікому не треба.
Ми вже давно збиралися їхати відпочивати в Чорногорію, і от з'явилася можливість, от тому я і здала гроші.
Ну, тому що потрібно за учебу заплатити. Тільки недавно з'явилися, одразу ж поміняли.
Да, коли нормальний курс, коли можна і здати. Ну, как бы, до этого приходилось у валютчиков.
Чому ви вирішили здати гроші в обмінник?
Ну, я вирішила здати сейчас, потому что, во-первых, курс стал завышенный, у меня накопилась валюта, и поскольку потом она будет понижаться, то лучше сдать сейчас.
Мы из России приехали, нам надо. Каждый год приезжаем, в прошлом году летом были. У меня мама в Беларуси.
Ну, понятное дело, ждала, пока по нормальному курсу можно поменять.
Да, я сдаю. И вчера сдавал, и сегодня. Я иностранец из России. А в гости, проездом и в гости. Мы были недели две назад. Там, так сказать, знакомые нам поменяли, и все. Им нужны были доллары, а нам белорусские.
Это были ваши слова.
Европейское радио для Беларуси.
Тут нам слухач з города Молодечна пише, що там з 26 числа перед дажинками зачиняються школи, і діти будуть ходити на суботники.
І присвячаємо ми пісню одмислово цьому слухачу, передаємо йому привітання. Як кличуть, до речі?
Євген зовут слухача.
Євген, ну, конечно, хотілося поставити пісню ремікс «Дажинки, дажинки, такі вечеринки», але поки що не створили такий ремікс, тому Євген для себе вопли відоплясала.
Великая сила.
Дмитрий Коновалов, уголовно обвинуваченный по справе выбуху у Минске метро, отмовился сегодня давать показания. Потлумачивая он это тем, что выкористовывая свое юридичное законное право. Иншим истотным моментом, який сегодня узник на суде, информация, якая изъявился, это про то, что Дмитрий Коновалов спробовал, принамсі посвечениях Улада Ковалева, скончить житё самогубством. Про черговый день процессу над меркованими белорусскими террористами просто в зале суда, розповідає Віталь Ругаєн.
Яка нова інформація прийшла сьогодні з суда над меркованими терористами?
Ну, сьогодні суд розпочався останніми питаннями до Владислава Ковальова, якого обвинувачують у Сауділі. Ковальов розповів у приватності, що у початку лютого 2008 року Дмитрий Коновалов зробив спробу суїциду. Він порезав собі вени на руках, але, як лічить Ковальов, то і не збирався доводить справу до конца, бо одразу ж після цього позвонив Ковальову і іншому сябру, які допомогли перебинтувати руки. На думку Ковальова, Коновалов, в принципі, не ведав, чого хоче у житті.
А ці були ніякі сьогодні несподіванки під час суда?
Так, сьогодні повинен був початися допит Дмитрія Коновалова, але той далі показання відмовився, і тому почали читати протоколи допитів, які проводилися 13 красовика, це якраз раніця, одразу після затримання. До речі, як у Ковальова, у гэтым вот самым додатковым коротким допиті, які не знімали на відео, з'являється шмат нових фактів і подробязності у справи. Отримовується, що на протягу часу, а гэта більше за 2 місяці, Коновалов не забыл ніякі подробязності, а наоборот узгадав. У гэтым новым кароткім допыце без відэа ён кажа, што Кавалёў сустрэў яго на вакзале і паведаміў Кавалёву, Канавалаву, што ў сумцы бомба. Кавалёў на гэта ніяк не адрэагаваў, а пазней адчыніў сумку и поглядел, что у ее. Я процитую несколько слов. Я ему сказал, что в сумке бомба на вокзале. Я просто сказал, что там бомба. Ковалев спокойно отреагировал на это. Позже Ковалев открыл сумку, а там наверху была подарочная бумага. Я запаковал в нее, чтобы, если остановит милиция, сказать, что это подарок, и не хочу распаковывать. Эту бумагу он порвал и увидел содержимое.
А ці прогучал отказ на одно из самых головных питаний? Навошта гэты Коновалов здесь не выбух?
Коновалов отказывал одну и ту же протокольную фразу. С целью дестабилизации обстановки в республике. Прокурор спробовал доведаться, какие были мотивы дестабилизации. Олег Коновалов указал, что не хочет отказывать на питание, але особистых мотивов никаких у него не было. До речи, такой же канцелярской мовой у протокола говорит и Улад Ковалев, про что Еврорадио означил батька девчины, потерпелой от выбуху, Александр Крутой, який представляет ее в суде.
Это совершенно словно другой человек. Вот то, что записано в протоколе, говорит словно бы совершенно другой человек. Или его показания перерабатывал специалист. Потому что чувствуется чисто казенный язык. Человек долгое время, не менее 10 лет, проработавшего в этой отрасли. Либо это просто фальсификация какая-то.
И вот, дорогие адвокаты, звернули увагу на то, что протокол первого допыта, который распочался сразу после затримания в 6.40 раницы, отрознивается от того, что отбывалось на видео. На папере оповед от имя Коновалова и деек монолога, у реальности размова шла в форме диалога.
Еврорадио.
Долары и евро. Тое, чего в апошние месяцы прагнули амаль уся беларусы, а теперь массово сдают у обменники. А вот Греция уже не прагне евро, коли можно так пожартовать.
Не прагне пригодов.
Не прагне пригодов, не прагне евро, саправды. Тому, что саправды пребывание в зоне евро обернулось полными пригодами, але не за этого самого евро, а за крыху, скажем так, ну, не вельми экономных життя, якое вела грецкая держава.
Працовать надо.
Залазила, докладно, залазила у разные державные пазыки. И вот теперь улады краины не выключают референдуму об выходе краины с зоны евро. В принципе, что тычется інших краинов, то это не было бы таким дрянным решением, потому что, ну, Греция зараз может просто эту валюту обвалить. Зрешты, я не экономист, максимум меня нехто обверх, не претендую на адзіную правду. Про гэты, да іншыя навіны з Европы ўжо зараз Алесь Яшчэнка ў нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Европейский суд по правах человека обвестил вердикт по справе ЮКОС супраць России. Поводле справы ИСЦИ потребовали от российских уладов больше за 98 миллиардов долларов за незаконное отобрание майомости державой. Суд у Страсбургу признал, что правы на оборону майомости уладами России были порушены. У той же час деяния податковых служб у России у относинах до ЮКОСа не были признаны политично мотивованными. Иск об материальной компенсации былым акционерам компании будет разглядаться поздней. Нагадаю, проведенное ранее у России расследование дало подставу мерковать, что керавництво ЮКОСа ухилялося от податков. 6 итальянских ученых и былый урадовый чиновник предстанут перед судом за оптимистичную справоздачу и за смерть людей подчас землетруса у городе Аквила. Им погрожает до 15 год турмы. Ученые, которые увоходили у створенную урадом группу по оценке рызыки от могчимых землетрусов, обвинувачиваются в том, что дали недокладное заключение об небеспеце. Ранее 6 красовика 2009 года землетрус магнитудой 6,3 балла практически зруйновал город. Загинуло тогда 309 человек. Адвокатура обвинувашенных настоивая на тым, что нават великий землятрус у сейсмично-активной зоне часами предсказать немагчыма. Позолоченные коралі, якія належали одной из пасажирок затонулого лайнера «Титаник», были скрадены с выставы у Копенгагене. Як передає полиция, у момент крадежа не спрацавала сигнализация. Правоохоўныя органы обвестили узнагороду у 1380 долларов тому, кто зможе нешта поведомить про местознаходжанне каштовной речи. По даденных специалистов, скрадзеныя коралі некалі належали пасажирцы первого класса океанского лайнера «Титаник» Элеоноры Вайленс Филадельфии, якая пережила катастрофу. Алесь Яшчэнка, Еврорадио.
Yeah. Застаемся мы, сябры, у европейском контексте, але с белорусским акцентом. И зараз у нас на чарозе тема подрыхтовки наших спартовцев до Олимпиады у Лондоне. У приватности нашей молодежной сборной, олимпийской уже, не только молодежной, якая на чемпионате Европы сярод молодевых командов выиграла путевку у Лондон, что здарылся первый раз у нашей истории. Зиме все так, але вот свертающий так само до пытания валюты, якое червоной ниткой проходит про наш сегодняшний эфир и про эфиры опошних месяцев. Им выплатили премиальное за удел у чемпионате света, выплатили рублями, хоть и обещали различиться валютой.
Ну а что, правильно, я живу в Беларуси, нехай, вось атрымали рубли, нехай рубли тратить. А на во что вам доллары, так, на во что?
Я думаю, что побачивши...
Пытаюся я до имени керавницы Нацбанка Беларуси, на во что?
На во что, а тому что неутульно без их, отказываю я словами керавницы Нацбанку.
Неутульно, это... Ладно, не буду распродать, чем мне утульно, хотела сказать, у брудных хотела, майтках, але...
Хотела вылавиться, ну, Аня, але выратовали мои яды, это хотя бы... Конечно, не утульно, коли я трымал премиальные в рублях и побачу теперешний новый курс, и не можешь на его купить столько, кольки этих долларов хотел, их, и кольки на их различивал. Але зараз это курс идет вниз, махчима исправиться. Сябры, але не только про это поразмовляли мы с головным тренером нашей молодежной сборной Георгием Кондратьевым, а увогуле про подрыхтовку нашей сборной до Олимпиады у Лондоне.
За Европу с футболистами молодежки разлишились рублями по Нацбанку. Коли ж яны выиграют медали Олимпиады, то отрымают доллары. Головный тренер олимпийской сборной кажет, что премии футболистам молодежки за удел в чемпионате света выплатили рублями по водле Нацбанку, хоть и обещали разлишиться валютой. Але футболисты отреагировали спокойно.
Нормально они отреагировали, никто не возмущал. Конечно, потеряли ребята деньги. Ну что сделаешь?
Цікава, што прызёры і абладальнікі алімпійскіх медалёў атрымоўваюць свае прэміі ў доларах.
У соответствии с указом президента выплачиваем в валюте, как там указано. Размер премии указом президента устанавливается за победу.
Распавялі Еўрарадыё ў эканамічным управленні Міністэрства спорту і турызму. Сам Кандрацій улічыць, што прэмія ў выступах за зборную не галоўная, а на умовы, якія прадастаўляе Федэрацыя футбола, не скардзіцца. Так, 11 кастрычніка алімпійская зборная плануе згуляць у Германіі супраць клуба нямецкай бундэслігі ці зборнай Егіпта. А ў траўні наступнага года каманда збіраецца прыняць удзел у турніры ў Тулоне, Францыя, дзе акрамя беларусаў згуляе яшчэ 7 алімпійскіх зборных. Ідэю выступу ў наступным годзе ў таварыскіх і афіцыйных матчах алімпійскай зборнай замест нацыянальнай трэнер не падтрымлівае.
А куда ребят, которые не проходят в Олимпийскую играть? Я думаю, что есть возможность играть и олимпийской, и национальной. Тем более, национальная все-таки, это национальная, нельзя ее бросать. Так что они тоже должны играть.
Калі ж будзе прапанова ўзначалі зборную Беларусі, Кандрацію з задавальненнем яе прыме.
Скажем так, если мне поступит предложение, я не буду отказывать. Я думаю, что готов. Я уже долго работаю в федерации, с Корнениным работал, помогал, и сейчас сам работаю, уже третий год.
Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Сябры, рэха гучная справа, якая устрэсла, скажам так, беларускі інтэрнэт. Памятаем гісторыю з высадкай фатографаў-нелегалаў з суседняй Расіі і Украіны.
Я ўжо баялся, што ты скажаш высадкай інапланетяна ў нас.
Так, альбо марскіх коцікаў амерыканскіх. Не, сябры.
А шкада, на коцікаў я вельмі ахвотна паглядзела недзе там на даху адміністрацыі прэзідэнта Беларусі.
Ну, мая, Аня, слабасць да катоў, вось. Але гаворка пра фатографаў, якіх называюць яшчэ руфераў, ад ангельскага слова руф, людзі, якія любяць скакаць па дахах, узбірацца туды нелегальна.
Сапраўдныя каты.
Сапраўдныя каты, нават пантэры, я б сказаў, якія робяць адтуль вельмі прыгожыя здымкі. І вось такая навала была, група такіх руфераў прыехала ў Беларусь, як мы ведаем, пафоткала рэжымныя будынкі, рэжымныя аб'екты і будынак КДБ, і залезла ў менскія метро, показавши, что нифига оно як след не аховывается, хотя транспортная прокуратура обвергая сапраўднасць гэтых фотографий. Так вот, сябры, гэтым самым руферам российским, якія отхрышиваются уже от Беларуси, кажут, что больше не приедут, потому что, ну, все, что им треба, яны тут зрабілі, пофоткали, а теперь ведут, что за ими сочить улады уважливо, и так просто их не пустить, потому что мы уже чули выказывание про то, что вот, нехай только приедут, и будем их неяк административно карать. Так вот, гэтым руферам потелефоновали из администрации президента Беларуси. И раіліся нават з імі наконт таго, як можна паправіць бяспеку метро. Пра гэта Дмітрий Лукашок.
Транспартная прокуратура працягвае высвятляць, якім чынам расійскія фатографы-руферы здолелі ўначы трапіць у мінскае метро. Да гэтага часу сумняюцца, што шлях іх сапраўды праходзіў праз жалезныя дзверцы ў цаглянай сцяне, якая падзяляе метро дзеючае з тым, дзе ідзе будоўля. Гэтыя свае сумневы Еўрарадыё выкладае намеснік начальніка отдела по нагляде за законностью транспортной прокуратуры Петр Дегилевич.
Но это окошко заделано железным, 3-миллиметровое железо, такой замок на нем висит. Этот замок не отсюда, а оттуда, с действующей станции, потому что открывание идет с действующей станции. Вот когда они пришли, они могли обнаружить только что, что проем такой и с той стороны железо.
Правда, у прокуратуры не выключают, что гэтый лист железа мог неким чином ворушиться на петлях. Нават не выключают, что менавіта у той день ці ноч на дзвярах забыліся навесить замок. Але по словах першага намесніка беларускага транспортного прокурора Дмитрия Пяткевича, супрацоўнікі метро гавораць, что гэта немагчыма, их просто подставляюць. Еўрарадыё перадало сумневы беларускай прокуратуры скандальному фотографу-вандроўніку Віталю Раскалаву.
Мы пришли уже на все готовое, то есть там открыто было. Замок висел, мы как бы пришли в эту дверь. Она была чуть-чуть перевернута, чему очень удивились. Но как бы голова уже пролезала, значит, можно было и все тело протащить.
У прокуратуры блогеру подозревают у подробцы с дымка у техника, який рухается по туннели. Наместник начальника отдела по нагляде за законностью Петр Дегилевич, показывая журналисту Еврорадо, с дымок с того ж места. Детали не супадают.
Я не верю, что он там снял, что он был в этом тупике. Видите, что смущает? Вот что-то лежит вот здесь вот. Что-то отобразилось. На уровне вот этих вот шпал, на уровне вот этих вот рельсов, видите? Но тут вот ничего нету в створе, видите? Один только рельс лежит. Вот я был в этом тупике, я не знаю, во-первых, если этот поезд прибывает, значит, как минимум под большим напряжением. Это риск для жизни колоссальный, там нельзя находиться. Вот этот вот контактный рельс 850 тысяч, по-моему, вольт. Ближе метра нельзя прийти, это можно погибнуть, наверное.
Правда признается, что фотографии особливо не разбирается и попросил праз Еврорадо доведаться у Виталя Раскалова, як здымок был зроблены. Дать свои здымки для поравнания отмоюся. Хлопец не был супрать дать консультацию.
Где светофор? Я прям под светофором стоял. И установил штатив около светофора и сфотографировал. На объектив, там где-то 50 мм, может 150 получалось.
На гэтым пытанні у прокуратуры да руферов скончыліся. Затое яны былі у супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта. Згодна з інфармацыяй Еўрарадыё, Віталю тэлефанавалі і адтуль.
Мужчына зовут Артём такой. Шутил много. Честно говоря, не ожидал, что из администрации президента позвонят и, ну, так сказать, будут общаться мило. Хотели узнать, как попасть, но я как бы все объясню.
Чиновник администрации президента раился с блогером, где у столичным метро лепш поставить датчики руху. Приехать да показать не просили, да и Виталь не поехал бы.
Нет, даже если бы они попросили меня приехать, я не приеду больше в Минск. Знаете, не опасаюсь, просто как бы Минск для нас закрыт тем, что мы там все облазили.
Правда, крыху подумавши, додал, что праз які год-полтора приехать можа.
Лезть на администрацию президента, это, честно говоря, вот на дом правительства залезть более чем реально. Просто у нас времени не хватило.
Высветлилось, что Виталь уважливо сочит за реакцией на их вандровку в Минск. Покрыўджаны на словы мэра Мінска. Кажа, што яны нідзе і ніводнага замка не зламалі, акна не выбілі, адміністрацыйных правапарушэнняў не здзяйснялі. І дадае, што ў Мінску, па вялікім рахунку, ўсё добра з аховай рэжымных аб'ектаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Афіша.
У ефіры афіша Еўрарадыё. З 20 па 24 верасня тым, хто цікавіцца навінкамі аўтапрама, раім наведаць выставу «Мотаршоу». Сёлета ў межах выставы будзе прадстаўлена больш за 150 новых мадэляў аўто, 20 з якіх абсалютныя прэм'еры. У машынах можна будзе пасядзець і сфатаграфавацца. У межах мінскага аўтасалона расійская кампанія «Ё аўто» прэзентуе беларускай публіцы два першыя прататыпы «Ё мабіляў». Сярод іншых навінак – канцэпт «Мазда MX-5 Superlight», новы «Фольксваген Джета», новыя аўтамабілі «Пежо 508» і рэстайлінгавы 308. Акрамя таго, падчас шоу фірмовыя стэнды аўтакампаній правядуць тэст-драйвы і шоу-праграмы. Мотаршоу праходзіць у мінскім футбольным манежы ў Вяснянцы. Уваход на білет каштуе ад 50 до 90 тысяч рублёў. У чацвер Дом кіно і кінатэатр «Цэнтральны» пачынаюць паказ новай драмы іспанскага рэжысёра Педра Альмадовара «Скура, у якой я жыву». У галоўных ролях у стужцы зняліся Антонія Бандерас, Элена Энае і Марсія Паредес. Фільм расказвае гісторыю пластычнага хірурга доктара Ледгарда, які шляхам эксперыменту стварае штучную чалавечую скуру і пачынае жорсткае паляванне на чалавека, які шмат гадоў таму згвалтаваў яго дачку. У Доме кіно сеансы пачынаюцца а 18:40 і 9 гадзінаў вечара у кінатэатры «Цэнтральны», а 13:50 і 18:30. Паглядзець кінастужку можна з 22 па 26 верасня. 22 верасня стартуе міжнародны фестываль перформансу Live Performers Meeting, які пройдзе ў сталічнай галерэі сучаснага мастацтва Унескладовая і Лофт кафе. У галерэі Унескладовая будуць размешчаныя пастаянныя інсталяцыі. У першай палове дня тут будуць праходзіць майстар-класы, а па вечарах перформансы і вечарыны. Бар «Малако» штодзень і штовечар будзе збіраць удзельнікаў сустрэчы. Мерапрыемствы будуць праходзіць цягам усяго дня. З раскладам падрабязна можна пазнаёміцца на сайце галерэі Унескладовая. Гэта была афіша Еўрарадыё. Заставайцеся з намі, каб ваш вольны час быў яшчэ і цікавым.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё. І гэта была апошняя порцыя інфармацыі ў сённяшнім Еўразуме, сябры, у якім мы размаўлялі пра тое, чаму людзі, мы, вы, усе мы масава нясем валюту ў абменнікі, пра чарговы дзень працэсу над абвінавачанымі па выбуху метро ў Мінску, дзе галоўны абвінавачаны Дмітрый Канавал адмовіўся даваць паказанні. Найшэ мы даведаліся ад ягонага сябра, другога абвінавачанага, аб тым, што спрабаваў ён здзейсніць самагубства, скончыць жыццё самагубствам, а таксама пра тое, чаму адміністрацыя прэзідэнта Беларусі раілася з расійскімі фатографамі-нелегаламі, якія скакалі па дахах рэжымных аб'ектаў Беларусі і выклалі свае фоткі ў інтэрнэце. Дык вось адміністрацыя прэзідэнта Беларусі раілася з імі наконт бяспекі мінскага метро. Вось пра што мы размаўлялі сёння ў праграме «Еўразум» з Ані Балаховіч.
Ды Алегам Барцевічам, калі Алег сказаў апошняя порция, мне чамусь вспомнился школьная столука, где так вось на гэты такие талерки саудеповские так вось накладают пюрешку картофельную, так на табе вось.
Я думаю, что наши музычные и информационные стравы нашмат смачнейшие за это ихные колбасы, котлеты и компоты.
А теперь не будет никаких ни колбасов, ни котлетов, видать одни только компоты застанутся, да может еще який ковалчик хлебушка с теперешними ценами, не думаю, что нечто чагости доброго, да чак каюцца школьнікі.
Еўразум на гэтым скончваецца, сябры, бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.